Доброго времени суток, уважаемые подкаст-слушатели, подслушатели, или как бы вы не любили себя называть. Я сегодня опять начал с доброго времени суток, и вы поняли, что подкаст опять у нас соображен на троих. И сегодня в студии уже практически, как обычно, Бобук из Москвы.
С той стороны Умпутун из Чикаго.
И Алекс из Силиконовой долины.
Сегодняшний набор тем поражает своей глобальностью и влиянием на нашу, во всяком случае, на вашу московскую каждодневную жизнь. Я предлагаю начать с самой громкой темы. Как ты написал в комментариях, мега-новость. Действительно, новость, на мой взгляд, очень звучная. И звучит она так. Отныне Россия находится в списке стран, из которых можно отправлять деньги через систему PayPal.
Да, мы тут все уже по одному разу как минимум отпраздновали. Действительно, PayPal наконец включила Россию в список поддерживаемых стран, пока только для вкладывания денег. То есть для того, чтобы снять деньги, Россия по-прежнему не подходит. Слишком много, как это принято говорить, фрода. То есть поддельных кредитных карточек, через которые перечисляются деньги и снимаются по-быстрому.
А ты сам уже пробовал этот метод оплаты?
PayPal, да, конечно, я просто пробовал через американскую карточку, а сейчас просто с удовольствием свою дебетовую карточку, даже не кредитную, обычную дебетную карточку, которая вот у нас, на которую у нас перечисляется зарплата, просто подключил к PayPal, отлично работает, никаких проблем, претензий не вызывает.
Я читал такую деталь, что можно делать платежи, но можно делать моментальные платежи, то есть сразу деньги с кредитной карточки попадают на счет продавца. И невозможно их вот просто взять на свой счет куда-то, положить, накопить и там с ними что-то делать.
Но PayPal в основном так и работает. То есть большая часть операций на PayPal, они совершаются именно так. Это такой своеобразный прокси перед твоей кредитной картой.
А у меня вот есть странная паранойя в эту сторону. Меня, когда я регистрировался на PayPal, у меня несколько на PayPal аккаунтов, поразила их степень любопытности, любознательности. Они такое количество данных про тебя хотят узнать, что это даже просто пугает. А вот тебя не пугало то, что ты дебетную карточку... Я, например, побоялся, честно говоря, дебетную карточку к PayPal привязывать. Завел специально для них отдельный счет и отдельную карточку, отдельный номер. Вот у меня он специально для PayPal, и он греет мою паранойю.
Не, у меня в этом отношении все совершенно спокойно. Я хорошо знаю, что в случае чего мой банк всегда там откатит транзакцию, которая была произведена, потому что, ну, я за всеми транзакциями слежу, в этом отношении я параноик, да, то есть я стараюсь проглядывать, куда уходят мои деньги. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, ну, банк просто держится за компанию, которая выдает, там, понятно, корпоративно всем сотрудникам эту дебетовую карточку, и не думаю, что захочет от нее отказаться.
У меня был случай обратной этой ситуации, а именно я завел счет на PayPal и некоторое время им пользовался, а в какой-то момент PayPal его заблокировал. Ну, это их основной бизнес-риск, то как бы фрод, да, какие-то неавторизованные транзакции, пользование чужими карточками. И вот, видимо, где-то в этой связи они, значит, профилактически заблокировали счет и прислали мне список документов, которые нужно представить для того, чтобы его разблокировать. Этот список был чудовищный. То есть он включал не только, например, счет за воду или за газ в квартире, но и нужно было представить квитанции, бумажные квитанции за 10 последних платежных транзакций, копию там паспорта, чего-то еще. Причем, посмотрев на этот список, я понял, что просто менеджмент по добыванию этого списка будет стоить столько дорого, что дешевле оказалось просто пойти в банк, открыть новый счет и по новой создать просто еще один PayPal аккаунт. А старый так, по-моему, до сих пор там у них в системе и висит.
А вот в российском вашем варианте PayPal, они позволяют и кредитные карточки, и счет в банке подключать, да?
Ну, я пробовал, естественно, только кредитные карты, поэтому могу сказать только за это. А пробовал ли кто-нибудь, я не знаю, из слушателей использовать для этого именно счет? Ну, я не знаю, давайте спросим. Вообще, мне кажется, что PayPal будет доверять у нас только кредитным картам, потому что за кредитными картами всегда обычно стоят, ну, известные банки, которые получили вот эту самую лицензию на право выдачи карт Visa, и, в общем, которых можно взять за хвост в случае чего.
Справедливости ради надо заметить, что здесь ситуация в точности наоборот. Пока ты не ведешь данные своего банка, счет там, раутинг, код какой-то, и все остальные подробности, ты являешься у них непроверенным по их концепции пользователем. А вот таким вот неверифайным юзерам они не позволяют много чего делать. Например, пока ты не ведешь счет в банке, нельзя вообще деньги получать. Ситуация абсолютно парадоксальная. Мне присылали деньги на этот счет. Я как-то в другом подкасте рассказывал. Они на счету есть, но снять их нельзя, пока не дашь подробности о номере своего счета в банке и всего прочего такого очень интимного.
Ну, правильно. Это в их терминах называется «ты не trusted user». Дело в том, что в России, тут, если ты обратишь внимание на новость, там написано «получать деньги через эту систему в России нельзя». То есть в России, в принципе, не может быть trusted user пока.
Не доверяют вам всем. В целом, как в стране.
Да, и больше того, до сих пор всех предупреждаю, что если карточка ваша зарегистрирована на территории США, не дай вам бог хоть раз зайти на сайт PayPal с российского IP-адреса. Они вычисляют это очень быстро, счет замораживается, и все.
Это правда. Я был, когда в России, заходил на PayPal счет, мне высветилась жирная красная надпись «Вы заходите из России». А нет, не так. Когда я, после того, как я зашел из России, вышел, сделал все, что мне надо, в следующий раз, когда я зашел, мне высветилась яркая надпись о том, что «А вы знаете, что на ваш счет в прошлый раз заходили из России? Вы подтверждаете транзакцию или нет? Если нет, то мы как бы сразу все это прикроем».
А в чем вот у меня вопрос созрел? В чем практическая такая полезность PayPal для России? Так ли много всех... Я вот прочитал, например, что в iTunes можно платить. Что iTunes PayPal принимает, что ли?
iTunes принимает PayPal, конечно. Больше того, в России это, по-моему, единственный легальный способ, потому что карточки iTunes Music Store, они не совсем легально привозятся сюда, в Россию. А через PayPal это сейчас совершенно легально заплатить за iTunes. Для меня это вообще очень большая радость, на самом деле.
Ну, будем надеяться, что за PayPal потянется и гугловый сервис, который, уж не помню, как он называется, но подразумевается, что будет этот сервис конкурентом PayPal.
К сожалению, Google Checkout пока очень сильно ограничен. Он пока действует только для продавцов и покупателей на территории США. То есть и продавец, и покупатель должны быть из США. В этом смысле очень сильно отстает от PayPal.
Я не встречал ни одного места, где предлагали бы принять оплату вот этим самым чекаутом. Может, я не там копал, я не знаю. Но ни в одном из тех магазинов, где я покупаю, где иногда бывает PayPal... Последний случай, я когда покупал табаки и труб, на каком-то европейском сайте прекрасно PayPal прошел, а других опций они мне, в общем, не предложили.
Ну вот, а ты еще спрашиваешь, зачем нам в России PayPal?
Вы хотите тоже курить табаки?
Конечно.
Через такие же трубки?
Конечно, конечно.
Я хочу курить PayPal.
На самом деле это как бы не так просто все. До сих пор существуют очень большие проблемы с доставкой, и PayPal в этом отношении не самая большая проблема еще. Действительно, потому что с доставкой и с таможней постоянно возникают всевозможные проблемы. А что касается, собственно говоря, этих гугловых денег, так их я их вообще никогда не видел ни на одном сайте. То есть, кроме как на сайте Google.
Ну, это вот такая очередная попытка Гугла угнаться, схватить за хвост очередную бизнес-модель по такому же типу. Они пытались прорваться и обогнать YouTube.
Да, это, кстати, хороший плавный переход на следующую указанную тему. Где-то выпуск или пару выпусков назад мы поднимали тему безумия этой идеи. Во всяком случае, я был согласен с основным тезисом статьи, что покупать YouTube за какие-то дикие миллионы – это совершеннейшее безумие. И что ж мы видим сегодня?
Что компания Google наконец-то подписала действительно договор, и они официально признали, что покупка компании YouTube наконец-то состоялась. Там, на самом деле, не все так радостно, потому что покупка, она совершена в той там типовой американской манере, то есть с создателями YouTube, на самом деле, рассчитались акциями Гугла, этаким, таким очень дешевым стоком, то есть создатели YouTube, на самом деле, никаких денег бумажных, настоящих, не получили.
Но теоретически они могут пойти на биржу их продать, кэш-ин.
Я уже не помню точные данные по сделке, они где-то у меня были записаны, но если я правильно помню, за первые 4 года не более 10% они могут продать. 10-15%. То есть там очень жестокий такой сток. То есть реально они получают небольшие деньги совсем даже.
Но надо все-таки дать знать, о каких небольших деньгах идет речь и о каких дешевых бумагах. Этих дешевых бумаг действительно, они, может, и дешевые, но их много. 1,65 биллион. Это по-русски 1,6 миллиардов. Долларов денег теоретически, даже 10% от этой суммы составляет весьма кругленькую сумму.
Да, но на самом деле меня больше всего в этом отношении порадовало не сам факт покупки, а вот компания Sequoia, которая когда-то вложила в YouTube какие-то смешные там деньги, я не помню, 20 что ли миллионов они вложили, получили от этой сделки чистой прибыли 480 миллионов, не в стоках, а уже в деньгах. от Google. Ну, то есть то, что называется откупные, да? Это действительно, вот мы, помнишь, если посмотреть внимательно в ту новость, которую мы с тобой рассматривали, очень правильно, там написано, что возвращаются времена доткомов, потому что и только тогда мы были такие сделки, которые приносили там 10-кратную прибыль в течение года, вот просто сходу.
А вот у нас есть очевидец места событий, который может нам и про YouTube, и про Google, и самое интересное про начинающийся доткомовский пузырь версия 2.0 сказать. Алекс, скажи нам что-нибудь оптимистическое.
Ну вот господин Шмидт, который гугловский начальник, он, собственно говоря, обронил такую фразу, что они пытались как бы догнать этот бизнес, соревноваться с YouTube, но не смогли, потому что YouTube настолько стал популярен и настолько быстро, что именно вот это его визибилити, эта торговая марка, это, в общем-то, есть основная ценность. И Google, пытаясь угнаться со своим видеосервисом за YouTube, он, в общем, довольно сильно напрягался. У меня знакомый из Гугла говорил, что их буквально, ну как в колхоз гоняли, это сравнение самое подходящее в этом плане, гоняли, предлагали в добровольно-принудительном порядке просматривать видео с этого сервиса на предмет, ну, там, порнухи и так далее, таких запрещенных лицензий фильмов. И гугловская модель, она даже была еще более пионерской. Была, наверное, уже можно говорить в прошедшем времени. А именно они хотели предложить тем пользователям, которые выкладывают видео, сразу зарабатывать на этом деньги. То есть какая-то такая уже продвинутая бизнес-модель. Вот в этом смысле YouTube еще не предлагает. Собственно, за это ее очень сильно и ругали, что YouTube прекрасный сервис и всем нравится, и спасибо большое, но какая, собственно говоря, бизнес-модель? На мой взгляд, бизнес-модель, она очень далеко в будущем лежит. Ведь понятно, что все видео-аудиосервисы, они в какой-то момент перейдут на on-demand и на цифровую доставку. Другой вопрос, когда это произойдет, как быстро и как эффективно можно на этом сделать деньги, в какой момент? Думаю, что борьба идет именно вот за эту долю рынка через N лет.
А мне кажется, что бизнес-модель, которая стояла за YouTube и за подобными сервисами, которые купил уже Google, Writely, по-моему, не купили Picasso, как раз и предусматривала последующую и как можно более дорогую и более быструю покупку этого сервиса кем-нибудь другим. Это мне еще раз вот напоминает конец 90-х годов, и никто из этих авторов, на мой взгляд, особых бизнес-моделей на будущее себе, кроме вот продажи, и не рассматривал.
Ну, это то, о чем мы с тобой говорили не так давно по Джаберу, о том, что это вот вся эта эйфория Web 2.0, она, как кажется, порождает бум доткомов 2.0, и главное, что хочет сделать каждый разработчик, это быстрее и подороже продаться какому-нибудь такому большому монстру типа Google, типа Yahoo, типа еще кого-нибудь. И это очень сильно давит, потому что создается такое ощущение, что люди делают сервисы только на продажу.
Алекс, а у вас там не ощущается в Калифорнии, в Силиконовой этой долине какой-то бум, что венчурные капиталисты бегают с мешками денег за какими-нибудь более-менее интересными стартапами и говорят, возьми миллиончик?
Бегают, да. Есть такая тенденция, что уже, в общем, достаточно много месяцев произошел такой... Короче говоря, произошло такое изменение на рынке, что действительно деньги стали гоняться за разработчиками, а не наоборот. И через неделю или через две здесь как раз Mountain View будет событие, посвященное как раз встрече венчурных капиталистов с перспективными потенциальными разработчиками, которые предлагают какие-то бизнес-модели. Ну и надо сказать, что это же как бы та бизнес-модель, которая всегда работала, которая двигалась Силиконовой долиной. Основной принцип, еще начиная с 20 века, с достаточно ранних времен 20 века. И здесь YouTube не исключение. На самом деле фирма-то малюсенькая, 75 человек всего в YouTube. И их основная задача, мне кажется, так они ее поставили, это как можно быстрее захватить рынок и поднять визибилити. Ведь вспомните еще в начале как бы доткомовского бума, какие фирмы всплыли на поверхность. Те, которые были самые-самые ранние. Yahoo, например. Ну что такое? Yahoo был, по сути, очень примитивный сервис. И единственное его преимущество рыночное было в том, что он был первый и самый ранний. И на этой волне выпал до такого состояния нынешнего, когда там, его, стоимость его акций всех в сумме больше, чем стоимость акций General Motors.
Ты знаешь, у нас в России в этом отношении все значительно проще, потому что там вот как есть в Штатах, да, и в Европе можно рассматривать три таких больших монстра. Это Google, Yahoo и Microsoft. То в России ни первый, ни второй, ни третий недостаточно представлены. Ну вот Google разве что потихонечку пытается тянуться вверх. Но что-то покупать здесь он будет вряд ли, да. А если смотреть на российских, так сказать, представителей этого дела, у нас есть там Яндекс, у нас есть Рэмблер, у нас есть Mail.ru. Вот это три крупных компании, которые потенциально могут кого-нибудь, наверное, купить. Но пока еще никого не купили. Вот это всех смущает. А что касается, собственно говоря, венчурных капиталистов, так не так давно пробегала такая замечательная информация о том, что огромное количество вот венчурных вкладчиков, которые хотят вложить куда-то деньги, бегают и ищут хорошие стартапы и не могут их найти. То есть это совершенно потрясла меня совершенно новость, потому что до этого бума Web 2.0 было огромное количество разных идей у людей, все что-то делали, а тут вдруг почему-то все куда-то делось.
Ну, на рынке очень много денег, которые только ждут, куда вложиться. Они ждут этого момента очень давно, когда произошел откат денег из доткомовского бабла, из доткомовского пузыря, то, собственно говоря, с тех лет эти деньги пытались найти себе какой-нибудь уголок, куда пристроиться.
Вообще тем нашим слушателям, которые либо по возрасту не успели к первому буму, к первой раздаче, либо просто прощелкали клювом, как многие из нас здесь присутствующие, это, в общем, второй шанс. Мы уже знаем, как это развивается и как это заканчивается, и надо успеть вскочить на этот поезд.
Поэтому я вот не премину, в общем, воспользоваться идеей, а не создать ли нам такую маленькую коалицию и предложить кому-нибудь, ну, приходите к нам, что ли, давайте мы вас прорекламируем, расскажем про ваш сайт, про вашу железку, про ваше что-нибудь там еще. За, в общем-то, суммарно небольшие деньги, ну, не по российским масштабам, по американским масштабам, за, в общем, довольно небольшие деньги, мы, в общем, можем сделать очень многое.
За скромную мзду.
Скромненько, но со вкусом. Причем мы и так рассказываем про всякие разные железки. Вот сейчас у меня железка, которую мы совершенно бесплатно прорекламируем, хотя трудно назвать ее железкой, с одной стороны. А с другой стороны, это некий шаг в сторону сиськипизации нашего шоу. Это, кстати, термин я придумал. У меня за него копирайт. Так вот, такая забавная статья была. На мой взгляд, не очень достоверная. И стиль какой-то этой статьи, ну, такой же желтый, что просто... Это я вот тяну время, потому что новость сама открывается. Так вот, утверждает статья, что один украинский ученый с замечательным именем Григорий Чайковский.
Григорий, я думаю, Григорий.
Григорий Чайковский, хорошо, хоть не Пушкин. Так вот, он разработал устройство, ну, грубо говоря, кондом или презерватив, который сам процесс оживляет при помощи издавания различных звуков, которые издаются в различных ситуациях. Ну, вот это я вот так вот обобща.
Отличная, по-моему, идея, вообще совершенно замечательно. Причем я бы предложил, ну, использовать не в практических целях, то есть не там под музыку, простите, я как-то вот не готов пока, тем более, что, насколько я понимаю, там используется тот же маленький вот этот чип, который используется в дешевых сотовых телефонах. То есть она просто попискивает, простите. Вот. Но подарить своему боссу такое, по-моему, вот то, что надо.
По-моему, это отличная идея, отличный способ повернуть гиков в половой жизни.
А каким образом это устройство связано, как тут сказано, с эмоциональным уровнем юзера? Это что имеется в виду, простите?
Я думаю, что это связано со скоростью, как это сказать, с температурой трущихся деталей.
Вот такой вот опосредованный способ понимания настроения.
Ну, мне кажется, что да, на самом деле... Вот шутки шутками, да, я уверен, что человек достаточно хорошо продаст это изобретение, потому что, ну, идея сама по себе оригинальная, и просто даже на сувенирах можно сделать достаточно денег для того, чтобы, ну, тихо, спокойно и там существовать как-то.
Может быть, он может продать этот бизнес Гуглу?
Я вообще сомневаюсь, что есть такой Чайковский, потому что ниже в статье сказано с грустью, что вот кондомы очень слабо распространены на Украине, вообще Украина по HIV-инфекции на одном из первых мест. Какая-то бредовая немножко статья, вам не кажется, господа?
Ну, концовочка такая непонятная.
А вот еще одна, даже не одна, вот еще вторая тема, примерно в эту же сторону, хотя уже более гиковская. Что означает по-русски эротика-эдитор? Редактор эротических чего?
Это редактор эротического раздела портала Yahoo, если я правильно понимаю, нет?
Да, правильно понимаешь. Так вот, человека уволили за странное.
А, я припоминаю эту новость, да, это совершенно замечательная новость. По-моему, там человека уволили за то, что он слишком много программировал на работе.
Да-да-да, так и сказано, за чрезмерное программирование.
А он был редактором, то есть он контролировал контент, и что, он подолгу вечерами засиживался на работе, да?
Он вместо того, чтобы заниматься контент-менеджментом, то есть там редактированием контента, занимался программированием, что называется, свободное от работы время, только свободное от работы время у него было, видимо, все.
И кроме того, он разрабатывал какие-то себе, по-моему, на Perl, где-то я читал это в другой статье, инструментальные средства, которые помогли бы ему эту самую эротику как-то обрабатывать. И очень в это дело увлекся.
Ну, то есть, да, это типовая гиковская проблема, как бы увлечься настолько, чтобы написать то, что нужно, но не настолько, чтобы забросить всю остальную работу.
А в другой даже статье сказано, что его перловые скрипты помогали искать порнографию, а не наоборот. Ну, в общем, видимо, было за что уволить. Нечего программировать на рабочем месте.
Тем более, если ты просто менеджер. Да, у нас на самом деле это одна из типовых проблем тоже в Яндексе, потому что большая часть менеджеров, которые у нас работают, они, в общем-то, на самом деле пришли из программистов и довольно неплохо себя зарекомендовали когда-то.
Это знакомая проблема, что чем объяснять, быстрее самому сесть и написать.
Ну, у нас так не получится, потому что все-таки чем отличаются крупные порталы и вообще крупные такие компании типа Google и типа Яндекс от остальных, тем, что даже самый маленький сервис, который ты сделаешь, неминуемо приведет огромное количество пользователей, а если ты набросал это быстренько и на коленке, работать оно, конечно, не будет. На самом деле, это я так медленно и очень странно подвожу к тем вопросам, которые наши пользователи задавали, простите, пожалуйста, к тем вопросам, которые наши слушатели задавали в комментариях. Они там все чуть ли не 5 человек спросили по поводу индексовой кнопки. Вообще, вот вы-то знаете про то, что такое индексовая кнопка, вот эта новая, нет?
Для меня это полнейшая загадка.
Ага, сейчас я расскажу.
Какой-то китайский это. Язык.
Расскажу, будем считать, что это трехминутка рекламы. Дело в том, что у нас у Яндекса есть такой сервис, который, на мой взгляд, вот просто на несколько порядков уделывает все остальные конкурирующие в этом отношении сервисы. Он называется «Поиск по блогам». Это такой поиск специализированный, который работает по RSS-фидам, то есть он ищет только в RSS-каналах. Основная прелесть тут в чем? Информация всегда актуальная, ну, вплоть до того, что вот, например, записи с сайта LiveJournal попадают к нам за несколько секунд, примерно так. Доходит до смешного, до того, что записи в поиске по блогам нашим появляются раньше, чем они появляются в вашей френд-ленте. Наш замечательный поиск по блогам вышел, что называется, теперь в версии 2.0. Он сейчас, первая страница нашего поиска по блогам, представляет себе примерно то же, что представляло там полтора года назад Технорати. То есть там есть всевозможные рейтинги, всевозможные там популярные темы и так далее. Это все было очень интересно разрабатывать, и вообще там технологии очень интересные, но главную проблему вызвала ситуация с рейтингом. Дело в том, что совершенно непонятно, как можно построить рейтинг блогеров. Рейтинг тех людей, которые пишут в блоге. Но мы выработали некоторый алгоритм. Там есть, соответственно, как бы такой параметр, который называется авторитетность. То есть, насколько велик авторитет того или иного блогера. Это зависит от того, сколько людей его читают, зависит от того, сколько людей его комментируют и так далее. То есть, все это подробно можно прочитать в хелпе. Так вот, большая часть людей совершенно не понимают эту идею. И, естественно, как только они видят себя, там, не знаю, на 100-тысячном месте, а Васю Пупкина на 9-тысячном месте, они начинают очень громко возмущаться и говорить: «Ха, да кто это такой?». И вот это вот, на мой взгляд, одна из очень важных проблем. Дело в том, что люди потеряли как-то вот масса людей, пользователей интернета, потеряли совершенно восприятие того, как же работает тот или иной сервис. Они теперь в массе своей напоминает людей, которые совершенно не знают, как работает стиральная машина.
Алекс, ты понял, при чем здесь кнопка?
А-а-а. Хорошо,
чуть-чуть. Слово «кнопка» не прозвучало.
Слово «кнопка» — это, значит, такая история очень простая. Можно в рейтинге найти себя, свое имя, свой блог. После этого нажать на кнопочку, типа «создать мне кнопку», и можно будет получить такую картиночку, которая будет регулярно обновляться там раз в день или там раз в какое-то время, на которой будет написано, что я такой-то в рейтинге, ну, номер такой-то в рейтинге поиска по блогам.
Ага, авторитетность. А кто у нас сейчас самый большой авторитет?
Я могу сейчас специально, принципиально вот открыть, да, и посмотреть.
Пока ты ищешь, я могу добавить, что меня удивило, что вот этот ваш сервис блогами считает и Russian Podcasting. Он прекрасно мне возвращает подкасты из, как результат поиска по блогам.
Ну, а что в этом удивительно, собственно?
Ну, молодцы. Окопали его тоже.
Окопали, причем, по-моему, на второй день после появления сайта. Примерно так. Как только появились RSS-фиды, сразу же появилось все это хозяйство. Так вот, на первом месте у нас сейчас такой LiveJournal пользователь под названием «Другой». Это очень популярный автор, у него очень много очень красивых фотографий. По авторитетности он самый большой, конечно. Ну и количество читателей у него чуть больше 8 тысяч. На самом деле, дальше их тоже очень много. Тут есть очень и известные журналисты, вот я смотрю в первой десятке, и довольно известные скандалисты, я бы так сказал. Вот насколько я пока вижу, большую часть народа все равно в топе занимают, кстати, пользователи LiveJournal. Это тоже такой странный феномен. Почему-то в России LiveJournal популярен намного больше, чем все остальные сервисы, чуть ли не вместе взятые.
Ну, вообще популярность 8 тысяч мне не кажется такой уж высокой. Меня даже она удивляет своей низкостью. 8 тысяч у популярнейшего блога?
Нет, это у самого авторитетного. У популярнейшего 12 тысяч.
Такого же порядка цифры. Я все-таки считал, что есть где-то сотни тысяч у кого-то читателей. Ну, и очень расстраивался, что у нас так мало слушателей. Оказывается, наши... У нас, кстати, в подкасте, в Радио Ти, уже за 700 слушателей перевалило. По-моему, это по сравнению с даже 7 тысячами читателей не так уж и мало.
Для российского рынка, надо думать, да.
Я думаю, что это огромная цифра, потому что я вот смотрю просто по популярности список, не популярности, по читателям, по количеству читателей, и смотрю, что там на первом месте в основном журналисты, политики, писатели и так далее. А простых-то людей, вот как мы с тобой, как мы с вами, да, совершенно нет. Все какие-то очень значимые такие. А, нет, вру, простите. На 6-м месте в списке есть LiveJournal пользователь Китя. Это такой странный молодой человек, который сейчас работает в IT-секторе в Японии. А сам он, соответственно, русский. Тоже, кстати, не так давно рассказывал совершенно замечательную историю, как его приглашали работать в Google.
А какие политики там в блоге ведут? Можешь какие-нибудь имена назвать?
Ну, в первом топе я, например, вижу Шендеровича.
Он бывший политик.
Ну, это же на самом деле не важно. Это, да, это как. Ну, что значит бывший политик? Как вы себе это представляете? На самом деле, ну, бывший политик — это как, не знаю, как бывший программист. Практически не бывает. То есть очень-очень редко и очень много времени должно пройти.
Еще с тем, которые. Мы, кстати, к темам, обсуждением тем новейных вопросов совершенно не готовились. Это импровизация 200-процентная. Вот один из вопросов, который меня заинтересовал, это вопрос про WiMAX, который, возможно, кто-то из нас может хоть как-то осветить. Вопросы были о том, что мы по этому поводу думаем и как это везде развито в тех местах, где мы живем.
Так, давайте сначала вы, а потом я вам расскажу, почему у меня периодически сейчас рвется связь.
Алекс, нет ли там у вас WiMAX по всей вашей Силиконовой долине? Не пришло ли еще время?
Нет, WiMAX нет. Здесь... Такая проблема, думаю, необычная именно для Силиконовой долины, что здесь уже давно, слишком давно все начиналось. И уже как бы окучен старыми методами и технологиями. В один из первых приездов, я помню, поселился в гостинице напротив НАСА. И меня совершенно поразил тот факт, что, ну, тогда еще начиналась, пошла мода на вайерлес, беспроводной интернет в гостинице и так далее. А здесь... Давно уже видно, что розетки, значит, эзернетовские, установленные, уже давно запылились и пожелтели, еще в доисторические времена, результатом чего явилось, что в этой гостинице не было беспроводного интернета. Зачем нужен беспроводной интернет, если есть скоростной эзернет безо всяких проблем? Вот я думаю, что примерно такой же сценарий с WiMAX, поскольку сейчас, вот, например, здесь, в округе, в районе, не знаю, 5 миль, здесь совершенно полностью покрыта территория обычным Wi-Fi.
У нас, как известно, в узком кругу тем, кому это известно, Чикаго пытается быть флагманом WiMAX-изации всего мегаполиса. И где-то полгода назад они объявили об этом как о такой конкретной и долгосрочной программе. Насколько я знаю, WiMAX стандарт пока еще не принят, и все оборудование, которое продается на рынке, оно pre-WiMAX или какой-то драфт или еще что-то в этом роде. Но, тем не менее, в нашу контору уже приходили два раза мужики, которые, видимо, от той фирмы, которая WiMAX-изирует наш Чикаго, и предлагали услуги по развертыванию локальной сети, как бы офисной, вот на основе Ваймакса. Нам оно не очень актуально, потому что офис-то у нас здесь небольшой, его можно двумя Wi-Fi-точками накрыть, но для кого-то, у кого целое здание или целые кварталы, это, по-моему, очень реальный и разумный способ.
Ну, я со своей стороны вот сейчас буду плакаться. Дело в том, что у меня сейчас постоянно прерывается связь с моей Wi-Fi-точкой, через которую мы, собственно говоря, с тобой и общаемся сейчас. Связано это с тем, что на моем доме, прямо на моем доме, стоит очень крупная, очень серьезная такая точка с очень мощным излучателем от компании Golden Telecom. Это один из крупнейших таких представителей интернет-провайдинга в Москве. Они хотят покрыть всю Москву не ваймаксовыми, а просто вайфайными точками. При этом их точки настолько сильные, что вот они сейчас своими помехами периодически забивают мне сигнал до точки, которая находится от меня в 5 метрах. Представляете, да? Так вот, а с ваймаксом в Москве все очень грустно, потому что 2 года назад появилась компания, которая сказала: вложите в нас деньги, и мы покроем всю Москву ваймаксом. В нее вложили деньги, после этого эта компания рассосалась. Ее не стало вообще никак, и после этого тот банк американский, кстати, который вкладывал в это деньги, аккуратненько объявил о том, что это списывается в чистые убытки, и все.
А я слышал о законодательной проблеме, такой официальной проблеме, по которой WiMAX в России трудно разворачивать. Есть такое положение, видимо, законкурентное, противомонопольное, о том, что эта аппаратура радиоизлучающая не должна охватывать более, по-моему, 3 квадратных километров или 5 квадратных, или там каких-то круговых километров. Вот радиус охвата не должен быть такой большой. А в смысле WiMAX это даже странно, потому что расстояния там покрываются и 20, и 30, и 40. Вот такие вот искусственные ограничения сводят на нет всю идею WiMAXизации, во всяком случае в России. Это то, что я читал в различных источниках. И это слишком дорого для 3-5-километрового охвата.
Ну, это кроме того, что дорого, это еще просто очень тяжело, потому что если ты поставишь одну точку, да, ну хорошо, 2-3 точки на весь город, и представим себе, что у нас 50 провайдеров, например, и все они поставили по 2-3 точки во всем городе. Представьте себе, ну, не знаю, там банально список, да, то есть открываете вы список, хочу я подсоединиться к WiMAX сети, и получаете список из 50 соединений. Знаете, я не готов пока к этому.
Наверное, вот потому и все еще при WiMAX, то есть еще не устаканился протокол. Можно им пожелать, чтобы они там эту свою технологию хорошенько отладили, потому что вот сейчас в Гугле, например, такой аспект, что некоторые люди, разъезжая по Mountain View, ну, например, по дороге в Google, взяли моду ходить в интернет, смотреть почту и так далее прямо на ходу. В машине, которая движется по дороге. Но проблема в LAN вообще, проблема в Wi-Fi как протокола в том, что он совершенно не оптимизирован под такое событие, как быстрое переключение с одного хотспота в другой. И вот как бы вот в протоколе такое реальное ограничение, которое вот, по сравнению, допустим, даже с той же сетью GSM.
Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем там ограничение, потому что, ну, я постоянно хожу с включенным Wi-Fi, например, по офису у нас, да, там очень много разных точек Wi-Fi-ных. При этом у меня в мобильном телефоне включена поддержка SIP, и я, соответственно, разговариваю по внутриофисному телефону через IP. Я никаких проблем не заметил, если честно. Ну, переконнектится она к другой точке, в общем, особенной проблемы здесь нет, конечно.
Ну, переконнекчивание, видимо, не транспарент, не прозрачный процесс. Мне кажется, это можно вполне решить было бы на уровне драйверов, если это до сих пор не решили, чтобы она пыталась все время быть приконнекчена к максимальному числу точек и отконнекчиваться от тех, которые теряют свою уровень сигнала. Ну, и я тоже с этой проблемой сталкивался. Я пытался в машине читать имейл. У нас, конечно, тут не Mountain View, но, проехав в нашей деревне, постоянно находишься в области приема Wi-Fi-овских раутеров, которые люди просто не закрывают, либо по незнанию, либо по какой-то другой причине. И вот в момент переконнекта мой Mac задумывается, переконнекчивается к другой сети, и на время его переконнекта теряется связь.
Мне кажется, что это была бы интересная идея для софта, написать софт, может быть, даже коммерческий, который бы очень жестко в этом смысле поступал и, например, выкачивал бы почту, следил за наличием хотспотов. Например, вот здесь много хотспотов в Starbucks, да, в кафе Starbucks. И эти кафе стоят около дороги. То есть довольно часто, вот проезжая мимо Starbucks, ненадолго, буквально на несколько секунд, появляется связь. Если бы как бы софт очень жестко следил за связью, за подключением и отключением, и как бы в этот момент выкачивал почту без твоего участия, мне кажется, это было бы интересное предложение.
Ну, я стесняюсь сказать, но у нас под Linux все это и так прекрасно работает. Ну, вот у меня на десктопе сейчас вот стоит Fedora Core. Никаких проблем с этим как раз нет. Он у меня включен в Wi-Fi. Вот я сейчас проеду, грубо говоря, мимо одного из кафе, в которых стоит бесплатный Яндекс Wi-Fi. Он автоматически подключится, автоматически обнаружив, что появилась сеть, выкачает мне свежую почту и тихо, спокойно будет работать дальше.
Ну что ж, могу сказать, хорошо у вас на Федорах.
Ну, присоединяйтесь.
Нет, лучше уж мы на Маках. Кстати, по поводу мы на Маках, есть у нас тоже новость в эту сторону, которая звучит в виде вопроса. А почему маки становятся все более популярными? Кто-нибудь из моих собеседников чувствует рост популярности маков? Потому что я, например, чувствую его конкретно и в цифрах. Если у нас в конторе раньше был я один такой ненормальный с маками, в конторе, в маленькой, в нашем отделении на 30 человек, то теперь таких уже четверо.
У меня вчера буквально состоялся разговор в Сан-Франциско с сотрудником одной из технологических фирм, который меня спросил, а вот что ты думаешь там, типа, вот же Mac, наверное, можно уже переходить на Mac. Вот. На что я ему говорю, ну, а ты знаешь, что, в принципе, операционная система другая, то есть, ну, как-то к этому сознательно подойти, к этому переходу. На что он мне ответил, а так ведь на него теперь можно Windows поставить.
Ну, это действительно так. Никаких проблем с этим нет. Другое дело, что особенного смысла я в этом тоже не вижу, потому что, к сожалению, пока что MacBook Pro — это не самые топовые модели за эти деньги в своей категории, потому что все-таки очень большой вес традиционно у Apple-ских ноутбуков.
Я слышал такую историю, не помню где, что когда протестировали Windows, по скорости он работал гораздо быстрее, чем на... ну, стандартной как бы архитектуре, и при этом, когда при заходе в драйверы, вот список драйверов под Windows, там везде стояли вот эти вот желтые вопросительные знаки, то есть драйверы многих каких-то устройств, причем не обязательно физические устройства, а каких-то там виртуальных своих Windows-устройств, они не работали, они были деактивированы. При этом Windows летала просто по страшной силе. Спрашивается, а нельзя ли, а зачем они вообще нужны?
У меня Windows, например, на моем Маке, я, по-моему, из вас единственный человек, который может про это практически сказать, стоит и под Bootcamp, и под Parallels, это такой виртуализатор. Разницы в скорости я не вижу, работает, на мой взгляд, настолько быстро, насколько вообще Windows может работать, и кто-то считает, что Mac недостаточно быстро для Windows.
Я, честно говоря, не заметил тоже, я просто понаблюдал, как Apple, эти самые ноутбуки от компании Apple работают под Microsoft Windows, они работают с довольно приемлемой скоростью, но все равно же он очень тяжелый сам по себе ноутбук.
Не знаю, как вас, а меня совершенно прикалывает иметь металлический ноутбук. Вот мой MacBook черный, он совершенно металлический снаружи, или во всяком случае выглядит и ощущается как металлический, и я на него даже пару раз садился случайно на диване. Без особого ущерба как для меня, так и для MacBook. В статье в этой сказаны разные причины, по которой люди переходят на Mac. И первой причиной, или первой гипотезой, почему человеку перейти, это распространенность iPod'ов, iTunes Music Store и вот такое вот влияние Apple на обычную повседневную жизнь. Я, кстати, тоже из таких путей пришел в Apple. Я вначале заимел iPod, а потом уж все остальное.
Ну, в этом отношении у меня-то все проще, потому что iPod'ы действительно у меня появились значительно раньше, а, собственно, MacBook'а у меня никогда не было, и причина очень простая тоже, я не совсем готов платить за него свои деньги, а компания моя предпочитает все-таки менее красивые, но более популярные решения, типа вот Fujitsu Siemens там, и тому подобное.
Алекс, а как там в долине-то вашей? Не переходит народ массово на Mac'и, MacBook'и, на всякие другие компьютеры, как на хорошую запускалку Windows, например?
Ну вот насчет Windows сам не видел. Вчера был у одного знакомого в квартире, у него стоит 30-дюймовый монитор, значит, от Apple, на котором он в моем присутствии открыл Shell и раскрыл его на весь экран, что уже само по себе выглядело совершенно дико. Мой первый душевный порыв был это запустить в этом окне Linux.
Это, конечно, жестоко, тем более на 30-дюймовом Apple Cinema Display, который предназначен, в общем, честно-то говоря, для мультимедиа, для видео и всего такого. Открывать на нем терминал на весь экран, кощунство какое-то. Черный, наверное, еще терминал, да? Черный?
Он такой полупрозрачный, там видно под ним окна.
В эту сторону я прочитал тоже статью, которая нам не попала в новости, но очень перекликается. По-моему, Принстон или кто-то... Да, по-моему, принстоновские учебные заведения с начала этого года приобрело 50% из тех компьютеров, что они приобрели, они были маками. И вот эти самые маки как раз используются в нетрадиционном смысле, а именно для запуска в основном виндузов на них.
Да это, в общем, не важно, что работает на ней, потому что, в общем, главное это преимущество, конечно, у Apple это все-таки железо, а вовсе не операционная система. Ну, на мой взгляд, конечно, на мой.
Переходя от Apple к чему-нибудь другому, я предлагаю перейти на фирму, которую мы не затрагиваем практически ни разу, не затрагивали еще в наших разговорах. Хотя эта фирма известна своим большим R&D отделом и большими деньгами, которые она вкладывает в этот самый Research and Development. Речь идет о HP. Иногда от HP какие-то концепт-устройства происходят или концепт-идеи, которые я ни разу не видел воплощенные в жизнь, но в этот раз... Идея тоже такая немножко диковатая. Они считают, что в будущем мобильные работники будут носить на руке персональный радиоцентр для поддержания связи между всеми своими устройствами. Это вообще в голову не укладывается. Речь идет о каком-то таком многопротокольном, насколько я понимаю, роутере, который каждый будет носить на руке в виде часов. Тут надо представлять, что это не устройство для связи. Это какая-то такая заплатка, на современную ситуацию, когда протоколов много, протоколы между собой либо мало совместимы, либо несовместимы вообще. Так, если я понимаю правильную идею, они предлагают носить на руке как раз совмещало этих протоколов, через которые все остальные устройства, которые у тебя есть в радиусе доступности, те же iPod'ы, те же Palm'ы и Pocket PC, вот они будут коннектиться к твоим этим самым странным часам.
Я вообще слабо себе представляю, как это может быть и насколько как бы можно мощный сигнал генерировать для того, чтобы там привязывать к себе все устройства в округе. Главное, все свои устройства в округе. Опять же, критическая будет проблема, как это все хозяйство защищать, как это все идентифицировать, там, я не знаю, в военных терминах говоря, по системе свой-чужой. И вообще, очень странной кажется сама идея, но при этом я хорошо понимаю, что к этому, наверное, надо идти. Хочется идти и вообще, но... Очень как-то сомнительно пока.
А слышали вы о новой идее одного из основателей вот этой самой программы, через которую мы с вами говорим, господа? Идея называется по-русски «Венеция проект» или «Проект Венеция» скорее.
Я, честно говоря, так и не прочитал эту новость. Видимо, что-то это была одна из последних новостей.
Но вообще очень мало данных, как-то все скупо про это сказано. Насколько я понимаю, на основе вот таких вот распределенных сетей, вот как peer-to-peer или более чем peer-to-peer коммуникации, построить не передачу звука и видео от пользователя к пользователю, а распространение телевизионного контента.
Ох, традиционная проблема. Я чувствую, что я тут главный лоер, потому что у меня главный традиционный вопрос. Ну и как, собственно говоря, защищать сигнал?
Где честный контент брать?
Да.
Вопрос, конечно, интересный. Но Google как этот вопрос решает теперь с YouTube и со своим Google Video. Будем надеяться, что... И Яху, кому теперь принадлежит-то Skype?
Skype принадлежит...
Тоже как-то это
eBay,
дело решит.
eBay, по-моему.
Тот следующий, кто купит проект Венецию, это будет его главная боль. Хотя, заметьте, получать телевидение по интернету дело, на мой взгляд, очень приятное. Я залез недавно, мне кто-то, по-моему, из слушателей прислал ссылку на сайт, который называется Choose and Watch Internet TV Channels. Там действительно перечислено много каналов, многие из них работают, по-моему, они через себя их пропускают. И я долго думал, какая же бизнес-модель у этого всего. Это все явно незаконное, то есть ты смотришь телевизор, и этот сайт выглядит как очень левый. Я понял, что бизнес-модель это вот то, что в нижней части этого сайта находится, просмотр каналов для взрослых, где за эти каналы уже требуют денег иногда.
Ты знаешь, я не так давно видел замечательный сайт под названием FreeTube, если что, очень легко найти в Google. Так вот, FreeTube тоже так, точно так же раздает через сайт очень много интернет-каналов, но они поступили проще, они периодически, прямо посреди программы, показывают маленькую заставочку с рекламой. Это, по-моему, более достойная бизнес-модель, несмотря на то, что, ну, контент немножко рвется, да.
А можно я забью последний гвоздь в фискипизацию нашего сегодняшнего шоу?
Ну так давай.
Есть такой сайт, который называется PornTube. Догадайтесь сами, что он крутит.
О-о-о, я даже догадываюсь, на чем он крутит. Ну, дело в том, что PornTube сайт, в общем, не новый. И они, по-моему, один в один просто когда-то передрали, если я правильно помню историю с PornTube, они один в один передрали интерфейс YouTube, сделав теги, заставив пользователей самих создавать контент, ну и так далее. Ну, я думаю, что давайте потихонечку закругляться, да, наговорили мы что-то очень много сегодня.
Опять начнем резать, но нарежем как раз до нужного количества.
Будем бороться с перитонитом, в конце концов. Я думаю, что действительно пора закругляться. Там, на той стороне, ой, господи, океана, с нами был Умпутун из Чикаго.
И по другую сторону другого океана Алекс из Силиконовой долины.
Точно, другой океан, но тоже другое полушарие. А в центре нашей родины, городе Москва, был Бобук, соответственно, из Москвы. На этом все.
До следующей субботы.
Пока.
Пока.